Слава нашему Богу! Опять имеем возможность встречи. Сегодня у нас, я так задумался, думаю, интересно, особенность пищи духовной, чем она отличается, особенность? И передо мной картины пошли. Сейчас некоторые картины так немножко скажу, и дальше мы пойдем в тему. Вот каждый день Бог кормил народа Израиля в пустыне одной и той же пищей. Теперь интересный такой вопрос. Могла ли эта пища опротивить людям? Но она же опротивила. Я не отсюда захожу. Я с другой стороны. Разве мог Бог создать такую пищу, которая бы опротивила людям? Нет. Бог совершает все в совершенном виде. Поэтому пища не могла опротивить людям. Вопрос... Каким это образом людям опротивила пища? Ответ очень простой. Грех. Грех. Могло ли быть такое, чтобы ангелам опротивил Бог? Не может такого быть. Но такое случилось. Первый это был Херувим осеняющий. Дальше одну треть ангелов. Дальше Еве. Подкупает Еву. Ну, сегодня не будем касаться этих вопросов. А потом у меня следующая картина так пошла интересная. Ребенок, маленький ребятенок, кушает мамку. И каждый день одно и то же кушает мамку. И растет, укрепляется. Между прочим, интересный закон. Белые зубы от молока. Материнского, чтобы вы знали. И что еще интересно, сегодня я не буду заниматься... генетикой или, как сказать, медицинской стороной вот, организма человеческого. Ну, чуть-чуть, немножко так скажу. В молоке матери абсолютно все необходимые питательные вещества. Ну, примерно так выразимся. А что еще интересней, что когда ребенок заболевает, в молоке матери ее организм вырабатывает медицину для этого ребенка. Можете изучить эти вопросы, поинтересуйтесь, вам будут ответы. Это я к какому вопросу? Дело в том, что ну, Библия одна и та же, понимаете? И вот каждое место Писания одно и то же можно рассматривать с разной стороны и будет открываться под разным углом. И все по-новому, по-новому и по-новому. Это что-то наподобие соловья. Соловей никогда не повторяет песню, не умеет повторять. Он только новую песню издает. Снежинки никогда не повторяются. Они всегда разные. Каплю воды мы не можем сориентироваться, не видим этого, понимаете? Но когда проверяли, были удивлены. Капелька. Ну, одинаковая капля капает. Кап, 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 кап. Вот после дождя там или как. И все они разные. Самый распространенный цветок на земном шаре – это роза. Ну, разные розы там и так дальше. Никогда не повторяются. Поэтому, если быть внимательными, то, знаете, Священное Писание – это сокровище, которое можно раскапывать в течение, ну, вечности. Я думаю, что не ошибусь. И вот мы должны за свои года, сколько мы находимся на земном шаре, ну, познать это истинное слово. Сегодня у нас вопрос очень интересный. Почему интересный? Потому что он давно ожидался, этот вопрос, этой темы. И, наконец, вот она вышла. Читаем такое местописание, книга Откровения, 21 главы. Ну, чтобы было понятно, с 21 стиха, хоть чуть-чуть. А наше внимание будет с 24 по 27, я уже потом детально скажу. Откровение, 21 глава с 21. А 12 ворот, это у небесного Иерусалима, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Интересно, такие громадные жемчужины, и вот ворота из одной жемчужины. Значит, ну, в этой жемчужине ворота сделаны, это уже детали. Как придем, разберемся. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Знаете, вот интересно, выплавлять до тех пор, пока жидкое серебро станет как зеркало, или выплавлять золото до тех пор, пока там все, как сказать, я не знаю, соединения лишние убрать, чтобы оно стало жидким зеркалом. Ну, примерно так. А это как прозрачное стекло. Ладно, придем туда, разберемся. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Сегодня этих вопросов тоже касаться не будем. Почему? Потому что Библия повествует, что есть и храм в небе, только не в этом Новом Иерусалиме. Вот. И оттуда надо было жертвенника взять уголь для того, чтобы с этим углем прилететь. Серафим взял уголь клещами жертвенника, вот и прилетел к Исаии. Сегодня тоже касаться не будем, что, где, зачем, почему. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Вот когда читаешь это место Писания, можно отсюда быстренько раз и в Египет отправиться. На тот момент, когда в Египте была осязаемая тьма, и никто не вставал со своего места в течение 3 суток. А в семействах или домах народа Израиля был свет. Какой свет? Вот здесь написано, какой свет. Ибо город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его. И светильник его Агнец. Получается, слава Божия является источником света. И светильник этого города, небесного Иерусалима, Агнец. Ну, сегодня не разбираем этого. Это просто так, как вступительная часть, для того, чтобы увидеть нам то, что мы читаем. Вот теперь дальше. Спасенные народы будут ходить во свете Его. Интересно, во свете Бога Отца и Сына. Ладно. А вот теперь, что нам нужно? И цари земные принесут в Него славу и честь свою. Значит, нам сегодня будет задаваться вопрос, что мы с вами принесем каждый с собою в Новый Иерусалим? Здесь написано, чтобы внести туда, надо быть царями земными. Еще раз. И цари земные, по-другому звучит так, в небесный Иерусалим зайдут только цари. Ну и царицы. Апостол Павел говорит, если бы вы действительно царствовали, чтобы нам с вами поцарствовать, то, как говорит, я не вижу, что вы царствуете. У вас царствует все, что угодно, кроме Божьего присутствия. Здесь говорится, цари земные. По-другому, мы сегодня с вами коснемся. Вопрос царей, кто и когда цари и царицы, и принесут в него славу и честь свою. Знаете, я... Когда рассматривал эту тему, она такая объемная получилась, что я не смогу охватить все места Священного Писания чисто по времени. Возможно, у нас будет 2 части. Ну, если не будет более срочной темы, ну, через 1 воскресенье только, это уже детали. Значит, вопрос, с какими, ну, я не знаю, с чем наполненным в наших руках мы придем в небо. Хорошо? И это называется, мы должны принести... что-то, что называется славой, и должны принести что-то, что называется честью. Заново. И цари земные принесут в него славу и честь свою. По-другому. Славу свою и честь свою. Вопрос. Вот сегодня, что есть наша слава? И что сегодня есть наша честь? Ворота его не будут запираться днем, ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Мало того, что записаны, и еще и обозначены царями. Так что сегодня мы будем немножко касаться вопроса чести и славы нашей. И будем проверять, что для нас считается славой и что для нас является честью. Читаем Исход, 19 глава, 4 по 6. Это они уже вышли с Египта, потому что 12 глава, там пасхальный агнец и так дальше. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Интересная деталь. Ты принес их к себе. Куда ты их принес к себе? Ты еще не ввел их в землю обетованную, а говоришь, что уже принес к себе. Это вообще очень, очень удивительно звучит. Знаете, как оно звучит? Я не мог с вами работать в Египте. Я должен был вас вывести из Египта к себе. По-другому это звучит так. Выведя вас из Египта к себе, как курица под крыльями своими цыплят своих, вести в землю обетованную. Читайте, проверьте. Не привлеку к себе будущее время. Я носил прошедшее время, как бы на орлиных крыльях, и принес уже совершенное действие. Не принесу или приношу, продолжаю вас приносить. Принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Так сказал Бог Моисею. Еще раз. Вы будете у меня царством священников. Интересно звучит. Не просто царями и священниками. Обратите внимание. Вы будете священниками царствующими. Еще раз читаю. А вы будете у меня царством священника. Вот священники, и вот оно, ихнее царство. Ну, так написано здесь. Когда? Что такое удел? То, что выделено, ну, для того, чтобы принадлежало кому-то. Вот когда народа Израиля Бог ввел в землю обетованную, то землю разделили на 12 колен, а в Израиле 14 колен. Знаем, нет, не знаем? 12 колен. Иосифа продали в рабство, и когда отец встретился с Иосифом, Иосиф привел своих двух мальчишек благословить. А папа был немножко слеповатый уже, видимо. И он спросил, а кто это? А Иосиф, проданный в рабство, говорит, это дети мои, которые дал мне Бог вот в Египте, они здесь у меня родились. А отец говорит ему, а они мои дети, не твои дети. Я им даю благословение как детям, а которые после них родятся, ты будешь давать благословение как своим детям. И поэтому теперь в Израиле на ту единицу времени 12 колен плюс еще 2 сына или для дедушки 2 внука. Итого 14. И дальше. Колено Левия отсюда отходит в сторону. Колену Левию землю не дают. Остается 13. Колено Иосифа превратилось в 2 колена. И поэтому, как колено Иосифа перестало, но род Иосифа сохранился. Иосифу отдельная часть дается. Вопрос не в этом. Это пока примерно. Но в книге Откровения вы обнаружите и колено Иосифа тоже. Ладно, пока хватит. Что значит удел? Бог говорит, вот для колена Левия уделом буду, говорит, я. Им землю не давать, никакие участки. Так, немножко какой-то земли воле себя. Они будут, по-другому звучит так, приблизительно, чтобы было понятно. Они будут есть за моим столом. Чтобы было понятно, в народе Израиля были моменты, когда, допустим, цари становились царями, там после войн или чего-то, какие-то решались вопросы. Особенно это у Давида, царя известно. Он говорит, ты столько для меня сделал добра, ты должен пойти со мной, и ты будешь за моим столом. А тот говорит, я такой старенький, говорит, ну, расслышу ли я голос певицы, певцов, распознаю ли я вкус пищи. Знаешь что, ты меня, говорит, отпусти в дом моих родителей, я там уже доживу свой век. Ну, а если ты хочешь что-то сделать доброе, ну, возьми, говорит, моего сына и сделай ему, что хочешь. Он говорит, хорошо, пускай твой сын идет со мною, и он будет у меня всегда за моим столом. Вот, был первый царь Саул, а у него сын Йонафан. И вот они с Давидом любили друг друга очень сильно. И Йонафан говорит, я знаю, что ты будешь царем. Вот, потом, говорит, сохрани, говорит, мой род. И вот у него был маленький мальчишка, который просто теме мы с вами касались. И он, нянька бежала с ним, уронила его, 5-летнего. Вот, и он стал хромой на 2 ноги. И потом решился вопрос, и Бог сказал, он будет есть всегда за моим столом. Вот его удел вот одного и второго быть за моим столом. Это очень серьезнейший вопрос. Поэтому, когда Бог говорит о колене Леви, приблизительно, чтобы мы понимали, это, говорит, мой удел, но другими словами, они будут всегда за моим столом. Заново читаем. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего», значит, слушаться гласа моего. Это интереснейший вопрос, быть водимыми голосом Божьим. Каким? Формы голоса у него различные. Сейчас сегодня здесь вопрос. «И будете соблюдать завет мой». Но слово «завет» – это очень сильнейший вопрос. Это серьезнейшие взаимоотношения между двумя личностями. Вот, обычно говорят, что мы вступаем в завет с Богом через водное крещение. Ну да. Но до водного крещения еще 4 завета существует. Завет. Иисус Спаситель, мы с тобой спасенные. И вот мы вступаем с Ним в завет, спасенные и Спаситель. Это завет. Он нас выкупил из рабства от дьявола, заплатил цену в голгофские страдания. И за спасение то же самое голгофские страдания, и за выкуп. Теперь мы становимся ему, ну он нас купил, мы должны быть его рабами. Он говорит, вы рабами не будете, будете свободными. Мы вступаем с ним в завет, искупленные и выкупившие. Следующий момент. Поскольку мы принимаем его как Сына Божьего, Священное Писание говорит, мы рождаемся от Бога, а мы вступаем в завет взаимоотношений. Дети, родитель. Это же завет. Мало того, апостол Павел говорит, я не только вас родил во Христе Иисусе благовествованием, но обручил Христу чистой девой. То есть вы вступаете в завет любви. Это же завет, сильнейший завет. Вот эти 4 завета были в доме Корнилия. И только после этого сам Иисус крестил их Духом Святым. И только после этого они пошли на завет водного крещения. Разберитесь, проверьте, увидите. В завете существует еще одна тонкость. Вот сегодня стихотворение зачитывалось о медном змее. Завет – заповедь. Практически одно и то же в определенном смысле. Ужаленный, посмотри на медного змея. Это моя, говорит, заповедь, завет между Богом исцеляющим или оживотворяющим, оживляющим, и человеком укушенным. Вот он, завет. Завет чего? Взгляда. Заповедь? Приди и посмотри. И что удивительно об этом, как о завете и о заповеди, практически я не слышал, чтобы где-то в церквах говорили. Но это не значит, что где-то на земном шаре не говорят. Раз сегодня в этой церкви Бог это открывает, я понимаю, что есть такие уголки на земном шаре, где Бог об этом тоже говорит. Это сильнейшая заповедь. Какая? Упал, бегом к Иисусу. Упала, бегом к Иисусу. Заповедь. Но мы зачастую бываем страшные нарушители этого вопроса. Вот упали, все, раз упали, все, я больше смотреть не буду на Христа распятого. Да чем вы занимаетесь? Слушайте, каждый человек... Бог сказал, ужалила змея, смотри. Нет, не буду смотреть. Так кто здесь Бог, я не понял. Бог-Бог или мы Бог? Если мы упорствуем, мы на рога становимся, а по-другому как сказать? И не смотрим на медного змея. Ну, боги и богини, ну развелось же нас. Думаем. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, вся земля. И вы вот тогда будете у меня царством священником и народом святым. Я пока останавливаюсь здесь. И вот тогда у вас будет и честь, и слава, и не с пустыми руками придете к небу. У вас будет принести честь и славу. Дальше. Берем место Писания, снова завета. А потом пойдем по другим местам Писания. Порассуждаем немножечко. Первое. Петра, 2 глава, 9-10 стих. Новый род избранный, царственное священство. Ну, как Бог через Моисея сказал. Народ святый, люди, взятые в удел. Опять повторяется, только немножко другими словами. Цель, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Я пока дальше не читаю. Значит, мы, если мы цари и священники, то, знаете, наша слава и наша честь заключается в вопросе возвещать совершенство призвавшего. Кому возвещать, скажите? Зачастую многие думают, кому-то надо возвещать. Ну, в принципе, да, но в принципе нет. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями. Он про себя сказал. В Иерусалиме, Самарии и до края земли. Будете мне свидетелями. Вы мне будете возвещать. Что это называется? Вы будете зеркалом, в котором я хочу увидеть свое полное неискаженное отображение. Хорошо? Заново читаю. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Возвещать что? Что вы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Некогда во тьме, а теперь во свете. Возвещаем, нет? Или не возвещаем? Наша слава и честь стать соисточниками света. Звучит так интересно, знаете, немножко странновато звучит. Хорошо, я по-другому зайду, с другого места Писания. Из чрева потекут реки воды живой. Так он о себе сказал, что Бог есть колодец воды живой. Вон там источник. А тут, говорит, пьющий воду мою, будет иметь источники внутри себя. Значит, мы соисточники, понимаем, нет? Отсюда вывод очень простой. Сюда вставляем вот вопрос света. Вот он свет, из него истекает свет. Он говорит, я хочу, чтобы из народа моего истекал свет. Светильники гаснут. А, оказывается, свет должен быть, а он гаснет. Бог просвещает тьму мою, оказывается, должен быть свет, а там тьма. Раз возжигает светильник, значит, он гаснет. Раз он гаснет, значит, у нечестивых, значит, у немудрых. Ну-ка, проверяем. И вот проверяем свой день, рабочий день, условно. Рабочий день, в смысле, что мы на работу пошли или что? Ну, рабочий день, в смысле, до ночи спим, а вот днем, ну, рабочий день для нашего духа, для нашего внутреннего человека. Хотя ночь тоже это рабочий день. Рабочая ночь для нашего духа. Но сегодня не касаемся этого вопроса. И вот теперь я рассматриваю себя и себя. Так, мы чувствуем в себе, что мы люди святые, взятые в удел. Дальше. Что Он призвал меня, тебя и тьмы в чудный свой свет. Дальше. Некогда не народ, а теперь его народ. Дальше. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Дальше. Некогда ужаленные, но теперь посмотревшие на медного змея. Ну, хватит, наверное, да? Смотрите, что интересно получается. Честь. Ладно. Теперь идем по некоторым местам Священного Писания. Чуть-чуть чести затронем. Потому что объемность большая. Надо все немножко глянуть, успеть. Берем такое место Писания. Притчи 20 главы, только 3 стих. Честь для человека – честь. А пока мы с ней разбирается вопрос, что это царственное священство, цари, священники, ничего не говорится. Человек, просто человек, еврей. Потому что это же писалось для народа Израиля, для евреев. Честь для человека – отстать от ссоры. Ну, тут сейчас мы и проверим нашу честь. Вот раз начинается неприятность – как быстро мы из нее выходим и от нее отходим?
Проверяйте.
Следующий вопрос. Вот ссора началась. Сколько времени нам нужно, чтобы наша внутренность уравновесилась, успокоилась? Затихла? Притихла? Нет. Чтобы очистилась. Чтобы очистилась без осадка. Чтобы стать свободными. Честь. Если внимательно посмотреть, большинство из нас не имеют этой чести. Читаем стих заново. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Что такое задорен? Это, знаете, как вот два петуха, понимаешь? Вот не может успокоиться, один другого долбит, клюет. Как два барана, понимаешь? Вот не может успокоиться, и будут бычкаться, бодаться будут. Но если они через, как сказать, через мостик проходят и нету ограждения, то они долго не будут бодаться. Ну, пока начнут падать, и упадут оба. Вот глупый человек задорен, и продолжает, и спорит, и непримирительный, и возня идет, и разборки делаются, и вот так кипит, а потом еще больше накручивается, и пошло, и поехало. Доверяете? Эта тема давно лежит, чтобы мы знали. Я на нее так поглядывал, думаю, интересно, под каким углом она откроется. Я его конкретно показал. Я приятно был, ну, как сказать, осведомлен, наверное, такое слово. Ты, говорит, откроешь по линии чести и славы. И коснись вопросов, что для нас является честью. Потом мы с вами коснемся вопросов славы. Может, честь и слава, они параллельно очень идут. Ну, просто детально описываются в разных местах Священного Писания. Когда стал открывать, ой-ой-ой, сколько мест Писания. Я просто был удивлен. И на сегодня я всего лишь немножечко их взял. Я не знаю, сколько времени это возьмет. Теперь я заново читаю это место Писания, немножко дальше читаю. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. А тот, который не вычерпывает и не прочищает свой источник своей внутренности, он будет задорен, скандалист, скандалистка. Проверяйте. Между прочим, когда с этой стороны рассматриваешь Священное Писание – только эту сторону, то апостол Павел говорит, какое состояние было на ту единицу времени в церквах. Это такое творилось внутри, что он Тимофею описывает. Знай, говорит, смотри, что делается с людьми. А они, говорит, члены церкви. Ну, одно из страшных мест я возьму. Пускай будет так, пока мест хотя бы. Хотя оно не очень обширное, так слегка. Обличай их со строгостью, чтобы были здравы в вере. Они, о них, даже кретяне, стихотворцы, сами о себе говорят. Кретяне, живущие на Крите, всегда лжецы, звери хищные, утробы ленивые. Ну, послушай, говорит, ты понимаешь, Тимофей, Тит, кому там он пишет, да? Вы понимаете, что этот народ вошел в церковь и от этого не освободился. Дело в том, что от этого вопроса ссор. Люди, я практически не видел, чтобы освобождались. Никогда не видел. Ну, я мало видел, но никогда не видел. Дело в том, что вот такие люди вот с мира заходят в церковь, и вот они вот так и будут. Они будут припираться, и будет возня, и будут эти разборки до бесконечности. Чем больше разборка, тем больше накручивание, тем больше исполняется место Писания, язык, будучи воспаляем от гиены, воспаляет круг жизни. Вот, а вот для человека это честь, стоять на своем. Но с этой честью в небо не проходим. А нужно какую-то честь принести. Так какая честь для человека? Отстать от ссоры. Отстать от ссоры – это потерять свое «я». Не стать в обиду. Освободиться – и уйти в сторону. Так написано. Другое берем место Писания. Иеремия 33, 9 стих. «И будет для меня Иерусалим радостным именем». Вот теперь Иерусалим – это город. Если глубже рассматривать, то мы с вами в разных темах рассматривали. «Я, ты» – это город. «Я, ты» – это страна. Особенно песня песней «В стране нашей» слышен голос горлицы. Время пения настало в нашей стране. Время пения настало, да пения не слышно. Думаем. «И будет для меня Иерусалим», то есть моя внутренность, твоя, «радостным именем». Это будет показатель нашей чести. Вот он радуется, она с тобой? Проверяем. «Будет похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделал ему», то есть Иерусалиму, «и изумятся, и затрепечут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Пока останавливаемся. Авраам, у него Исаак, у Исаака два сына, Исав и Иаков. Между ними конфликт. Вот один другого хитрит, обманывает, забрал первородство, украл там и тому подобное. Ну, там целая история. И вот теперь проходит время, Бог говорит, 20 лет прошло, результатов нету. Ты должен выйти. И создал Бог такие условия, чтобы Лаван его, ну, выпроводил. Не то, что выпроводил, но обстановка создалась такая, чтобы надо было уходить. И вот он уходит. И вот он говорит, посылает посланцев, «Пойдите, скажите Исаву, я вот пожил у Лавана, а теперь возвращаюсь домой». Ну, для чего ты это делаешь? Ну, еврейский ход делает он. Прощупать почву и обстановку. Что там происходит? Ему потом говорят, «Да, вот мы рассказали. Идет навстречу тебе твой брат, и с ним 400 верховых вооруженных». О-о! Все, это не примирение, это будет бойня. Бойня, то есть всех убьет, побивает. «Я боюсь его, но ведь ты же сказал, чтобы я вышел». Ну ладно, потом у них вопросы решились. Вот они расстались по добру, по хорошему. Примирение произошло, так будем говорить. Ну, в принципе, произошло, наверное, все-таки. Однако. И вот Исав уходит. И потом проходит немножко время, и Бог говорит, «Яков, вот помнишь, когда ты от Исава убегал, то ты пришел в городок, и надо было заночевать, ты положил камень под голову и спал. А потом была лестница Яковлева, ну, чтобы нам было понятно, там стоял Бог, и вот разговаривал, а потом с тобой ты проснулся и говоришь, о, я не знал, что это дом Божий, врата небесные, на этот камень возлил елей. Ну, ты же как помнишь это. Ну, вот. Так вот, ты пойди вот в это место, и в этом месте построй жертвенник, и живи там, и призови имя Господа». Как страшно, как туда можно идти? А что тебе мешает? Принесите чужих идолов, чужих богов принесите. А когда ты от Лавана уходил, ты что, не думал от этих богов освободиться? Только сейчас узнал. Это моя и твоя характеристика. Перемените одежды. Что, они грязные были? Да нет, они были месопотамские, так выразимся. Они были такие, что там, ой-ой-ой, кто его знает что. А еще те взяли и украшения сняли. И он берет это и закапывает под дубом, да, там или где. А почему ты не сжег? Потому что потом мы с вами изучали в других темах, там конкретно Бог говорит, надо было сжечь. И сжигали. Если не сжигали, то были проблемы. Вопрос не здесь. Дальше. И вот хотя бы вот это он немножко сделал, написано в Священном Писании, страх напал на окружающие народы. И не преследовали его. По-другому, до сих пор, покамест не принесли идолов, богов, не переменили одежды, не сняли украшения, не отдали, пока не закопано, другие народы преследовали. И он это видел, чувствовал и понимал. Но когда это происходило, он не шевелился. Но когда Бог сказал, пойди, о, как к Богу прийти, значит, быть царственным священством. Как? А во мне вот это еще, еще вот это, еще вот это. Ну, для тебя это честь или что? Для тебя это слава. Чего ты от этого не освобождался? Смотрите. И вот когда он это освободился, страх напал, и он пошел уже по-другому. А тут написано, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли. Вот сейчас покамест, но частичный процесс похвалы об этом народе, хотя их немножко покамест, мало там человек. Вот, ну, не все покамест об этом говорят. Дальше. Проходит время, и Бог говорит, пойди вот в этот Вифиль. Вот. А он идет в Луз. Луз это крутлявый, изворотливый такой, знаете, как змеиная такая натура. А Вифиль это дом Божий. Слушай, тебе сказали идти в Вифиль, а ты идешь в Луз. Луз это вот такой, извивающийся, крученный. Наконец он там призывает имя Господа. Как там получилось? Детали Сечное Писание Русской Библии не описывает. И вот, наконец, происходит там интересная фраза. В Эль-Вефиле он находится. Эль – одно из сильнейших имен Бога. По-другому, Бог в доме Божьем или в доме своем. И вот там к нему спускается лично Бог. Спускается, ну пускай будет так. Почему спускается? Потому что дальше описывается. И когда благословил его, то от него восшел. То есть наверх ушел. Ну пускай будет так. И Бог утвердил его имя, отныне имя твое Израиль. Ну, ангел же говорил, вот когда я с ним боролся, что Израиль. Он сказал, что будет твое имя Израиль, но ты боялся окружающих народов. А когда ты этих богов закопал, то страх напал. Но еще не такой страх. А вот теперь, когда для тебя, понимаете, не крученный этот город Луз, и не Вифиль, а дом Божий Эль-Вифиль, к тебе Бог сам пришел. О, если бы вот такое бы очищение произошло у народа Израиля во дни Моисея. Бог сказал, во время протяжного трубного звука они могут зайти на гору. Либо Бог бы на облаке их поднял, это для меня ничего удивительного. Либо Бог бы с ним спустился, как вот теперь спустился к Иакову. Обратите внимание. Вот теперь читаю. И вот теперь для тебя, Иаков, после того, как Бог благословил тебя и утвердил имя твое Израиль, и вошел от тебя, то у Исаии описывается, тебе вот это имя назовут другие народы, которые имя нарекли тебе уста Божьи. Вот оно. И будет для меня, ставьте каждый свое имя. Бог говорит, и будет для меня он, она, мы ставим свои имена, да? Радостным именем. Боже, мое имя для тебя радостное? Это будет тебе, Боже, похвалою и честью для Бога. Ну да, для Бога. Это будет похвалою и честью для нас с тобою пред всеми народами земли. Дело в том, что Иисус сказал, видевший меня, видел моего Отца. Вопрос. А видевший нас, в нас видел Сына Божьего? Что сказать на это? Очень интересные вещи, да? Понимаем? Мне помнится одно такое событие, может, не совсем детально точно, но приблизительно была евангелизация где-то, в каком городе, какой, в каком городе какой страны не играет роли. Вот, а там были многоэтажные дома, многоэтажные апартменты, кому как легче понимать, многоподъездные, то есть в каждом подъезде там по 5, по 8, по 14 этажей, и по две, по три квартиры или кондоминию с каждой стороны. Ну, короче, человек 70-100 могло 150 жить в таких помещениях, если не побольше. Вот. И когда проповедовали о Христе, каков Он и кто Он и какой, вот, не как Сын Марии, а как Сын Божий во плоти пришедший, то не помню, какая деталь получилась. Девчурка сказала, да-да-да, я знаю его. Он у нас тут живет, вот соседнем, называется подъезд, или, как сказать, я не знаю, кто как воспринимает. То есть в каждом подъезде надо подниматься на этажи, там, если так дальше. Вот, вот там он живет на таком-то этаже. Как? То есть, вот как обрисовали эту картину Сына Божьего, согласно Священному Писанию, девчура эту картину увидела в соседе, в дядьке. И в этом дядьке полностью этот образ совпал. Это для меня звучит. Вот он, этот дядька, для этой девчурки, да, какой-то дядька. Вот этот дядька, будет радостным именем, похвалой и честью пред всеми окружающими жильцами этого дома, которые услышат об этом дядьке. Вот так вот обо мне, о тебе радуются, да, и говорят: слушайте, это такие богобоязненные люди, это такие святые, это такие праведные. Мне рассказывали про одно, говорит, кто-то, он, его уже нету на земле, дедушка старенький был, вот, меня, говорит, пригласили в одно место и сказали: пойдем, мы покажем тебе дом, где живут ангелы. Ну, я, говорит, не понял, ну и пошел, говорит, туда. Я пришел туда. Это значит, я так понял, как я понял, что это было маленькое помещение, и оно не имело отдельных комнат. Была занавесочка. И вот занавесочка делила на 2-3 комнаты или на 4 комнаты, я сейчас уже точно не помню, территорию. И вот за каждой занавесочкой жила своя семья. Сколько человек в каждой семье, я не помню этой детали. Ну, то есть для меня запомнилось, вот они занавесочкой были разделены. Не дверей, как у кого там окно попадало, у кого не попадало окна, я не знаю. И вот у них общая кухонька была. И я, говорит, там смог пожить, я не помню, там неделю или сколько. Вы знаете, ну один день люди могут притворяться, ну два, ну три, понимаешь, на четвертый день начинает вылезать, кто есть кто. Они не напрягаются, они притворяются. Они ссориться не умеют, ругаться не умеют, ворчать не умеют, недовольства нету. Ну ничего нету, а чего они умеют? Они умеют жить тихо и свято. И что это такое возможно? И говорит, и вот он рассказывал, это старая уже история, наверное, история лет 15-20, может быть, ну примерно такая цифра. Вот в этом помещении вот он находился и рассказывал это все. Мне, говорит, довелось побыть, пожить так. Кажется, недельку он сказал, не могу точно вспомнить. Пойдем, говорит, мы тебе покажем, где живут ангелы. Так, теперь идем в наши семьи, да? У нас в семье такие ангелы. А, или вместо ангелов демоны, нет? Ты что сказал? Ну, у кого живут ангелы, благослови Господь. А когда грызня, возня, ну, то ангелы такие вещи не делают. Надо быть честными. Вот когда была неприятность о Моисеевом теле, то написано, вот, дьявол спорил с Михаилом Архангелом о Моисеевом теле. И тот не смел произнести укоризненного суда, не смел. И только одно сказал: да запретит тебе Господь. Это звучит так. И спор прекратился. Это звучит так. Да запретит тебе Господь. Значит, дьявол считал, что дьявол выиграл позицию. А этот, получается, уступил. Да не уступил, отдал Богу. Да запретит тебе Господь. И отошел в сторону, образно говоря. Ну, наверное, так. Я так смотрю на это место Писания. И, наконец, Бог вмешался в это дело. По-другому звучит так. Когда мы вот возню устраиваем, мы мешаем Богу решать дело. Но сейчас мы с вами в другое место пришли, да? И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли. Образно говоря, это звучит так. Вот пришли сыны Божьи пред лицо Бога, пришел с ними и сатана. И Бог спрашивает: сатана, где ты был? Он говорит: я обошел всю землю. О, всю землю обошел. А ты обратил свое внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он. Это была действительная правда. Что Иову надо было очищаться, это уже другой разговор. Что в Иове там что-то сидело, это должно было выйти наружу, это уже другой разговор. Но на эту единицу времени, на этот факт, такого, как Иов, не было. Это правда. А тот говорит: ага, даром ли он тебе богобоязнен? Ты ему, он тебе. Ты его оградил везде со всех сторон. Никакого несчастья у него нету. Ну вот он теперь и богобоязненный. А ты, говорит, отними у него, вот что он имеет. А, говорит, посмотрим. Ну, говорит, отними. Только его не трогай. Ну, и отнял. Животных отнял. Там 3 стада. 2 украли, 1 сгорело. Огонь упал. Детей отнял. Ну, сложная такая обстановка. Как ее рассуждать? Погибли 10 детей в доме первородного. В его день, это знаете, какой кошмар? Почему он заключается кошмаром? Ну, образно говоря, это, видимо, день рождения был. Ну, какой еще день мог быть? Ну, какой-то особенный день. И у каждого из них 10-7 мальчиков и 3 девочки в этом родстве были тогда, у Иова. У каждого был свой день. Ну, наверное, день рождения, может быть. Ну, какой-то, может быть, еще другой день. И вот этот день в доме первородного сына, вот у них праздник, и вдруг бах, и ни одного нету, и всех обслуживающих персонала нет, только один кто-то спасся, и то не из детей. Остальные все погибли. Но ее выдержал. Я сейчас не об этом. Дело в том, что вот для Господа Иов это было имя радостное, похваляемое и честью пред всеми. Но интересно то, что Новый Завет говорит, Иисус сказал, что я исповедую имя ваше пред Отцом и пред ангелами. Замечаем, нет? Это интересная деталь. Когда Он исповедует твое и мое имя пред Отцом и пред ангелами, это Ему честь, слава и похвала. И нам с тобой честь, слава и похвала. Только, пожалуйста, чтобы мы понимали, Господи, вот она, он нарушили святость, но я за них, за него, за нее ходатайствую. Я беру его, ее на поруки. Независимо, это не то, что они между собой, там отдельный разговор какой-то, понимаете, не связано один с другим, абсолютно. Ну, у каждого свои какие-то вопросы произошли, вот, не играет роли, где, зачем, почему, от чего. И вот мы в устах его. Он сказал, ну, если вы от меня отречетесь, тогда я, говорит, из уст моих извергну вас. А если вы не отрекаетесь, то я все время говорю о вас. Чтобы мы понимали, церкви, в которой говорится здравое слово Божие, имена этих церквей у него. Его пред отцом говорит, отец, смотри, это моя церковь. Да, у них есть вот там нарушения, там, да. Но посмотри, они стараются, они беспокоятся. Им не безразлично. У них переживание о том, что была бы чистота и святость. Я ложу им на чело печать. Ну, потому что в Ветхозаветном Писании описывается. Вот поставьте, говорит, печать тем, которые переживают о всех бедствиях духовных, ну так будем говорить, которые среди народа Израиля. Ну, кому там поставили, это уже другой вопрос. Правда, там интересная деталь. И должны, говорит, поставить это, и начало даже маленьких детей. Вообще, это очень интереснейшая такая вещь. А как маленькие дети, которые мамку кушают, сисю мамкину кушают, как они могут переживать? Я сегодня, может быть, не буду всех вопросов касаться, но дело в том, что деточки, которые у мамочки в животике, они прекрасно разбираются, они желанные дети или нежеланные. Если мамка говорит, ой, как я счастлива, что у меня беременность, а сама-то хотя бы ее не было, то ребенок настраивается на то, что хотя бы его не было. Он нежеланный, нежелаемый. И когда рождается, потом с такими детьми в жизни большие проблемы. Но это уже отдельный разговор. Много ли знает? Да. Хотят ли его или нет? С другой стороны, слышал песню или музыку до своего рождения? Да, это правда. Сегодня сейчас не будем на это время уделять. То есть, если внимательно смотреть, то дети очень много чувствуют и понимают, только высказать не могут. Что было понятно, мне моя мама в свое время читала разные книги, очень интересные, документальные факты и описания историй значительных людей в истории человека. Или, вернее, в истории человечества, наверное, будет правильнее так сказать. И вот это большие люди были, не в смысле рост и габариты, а в смысле занимаем положение в обществе. Там писатели, скульпторы и тому подобное, ну, люди искусства, разные вопросы. И вот один из них описывает. Я помню себя, интересная деталь, тогда, а мне было мало лет, наверное, 10, 12, 14, не могу точно вспомнить, оно меня сильно всколыхнуло, это событие. Я, говорит, помню себя туго спеленанным в пеленках, плачущим и не могущим распутаться. И я, говорит, плакал, а меня родители не распутывали. Ну, раньше делали тугое пеленание, спеленывали ноги, спеленывали руки, и вот как столбушок, вот так вот лежит ребятеночек, понимаете, его покормят, там поменяют, и опять скрутят, свертят, не повернуться, не шевельнуться, ничего. Я, говорит, ой, уставал там или как, я хотел, говорит, чтобы развернуться, я хотел, чтобы меня вот развязали, распутали, чтобы быть свободненьким, но это не делали, и я плакал. И вот теперь этого ребятенка, ну что делают? Нянькают на руках, тискают его, целуют, обнимают. Ой, лялечка, ты моя лялечка. А ребенок плачет. О чем плачет? Ребенок много понимает, а мы не знаем. Он это все чувствует. Чувствует, что происходит там с родителями. Я для чего-то говорю? Потому что было сказано, поставьте на чело, которые переживают. И убивайте от старика до малого. От малого до старика. Ну ладно, взрослые люди, понятно, переживают, не переживают о беззакониях, о грехах, что происходит. А малые как могут переживать? Ну, если Бог сказал, им надо тоже на чело поставить, ну тогда получается, какие-то переживания есть. С другой стороны, все зависит еще и от состояния самих родителей. Помните, когда из них 52 ребенка, из них, значит, их, возможно, больше было, раз из них, 52 ребенка медведицы растерзали, потому что они издевались над, стареньким, не стареньким пророком. У него на голове уже лысина была, то есть волос не было. Они смеялись, плешивый, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Медведицы вышли и подрали их до смерти. Из них 52 ребенка, насколько я помню. Ну, кстати, можете проверить по семьям. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хи-хи-хи, над всеми, обо всем. Разные моменты. Мало того, что пустословие, смехотворство, а еще и издевки, когда у людей что-то не получается. Это катастрофа. Боже, помоги, как от этого освобождаться? Серьезнейшие вещи. Значит, мы остановились на вопросе. Вот наше имя будет радостным именем, похвалою. Итак, во-первых, мы с вами увидели, раз мы его дети, раз мы в церкви Христовой, он все-таки нами похваляется. Похваляется и говорит, Господи, Отец, ты знаешь, я еще вот поработаю. Где это видно? Это видно, Иисус сказал, вот хозяин виноградника, у него была смоковница, инжировое дерево, фиг-3. Вот я, говорит, третий год прихожу, нету плодов, сруби, место занимает. А садовник, который занимался у него, говорит, потерпи еще один год, и я унавожу там, окопаю там ручьем бегущим там или как сделаю. Если не принесет, то я, тогда срубишь и скажешь, знаешь, будем рубить. Вот. По-другому, знаете, как это звучит? Ну, ты же знаешь, если я за что-то берусь, как садовник, ты же знаешь, я просто время не трачу. Если взялся, если возьмусь, значит, добьюсь результата. Для меня так звучит. Для меня так звучит. Ну, значит, он же ходатайствует об этом дереве. Бесплодное дерево. Подождите. Да, бесплодное. Да, срубить. Все да. Но в устах вот этого садовника попечение об этом дереве. Вот я сюда иду, понимаем, да? Вот оно, попечение об этом дереве. Не надо, говорит, рубить. Я, говорит, все предприму для того, чтобы принесла плод. Ты уверен, что принесет? А чего ты, говорит, тогда я говорю? Если бы не был бы уверен, не сказал бы, подожди, значит, я знаю, что у меня должно получиться. Священное Писание говорит, на подвиг души своей он смотрит с довольством. И воля Отца его рукою исполняется благоуспешно. Честь? Да, честь. Все-таки для этого дерева честь. Что он говорит, потерпи, я должен с ним заняться. А если дерево приносит плоды, или веточка приносит плоды, и он делает обрезку, отец делает обрезку, это честь? Да, честь. С какую честь мы принесем в небо? Честь. Другой человеческий пример берем. В одни Иисуса Христа, в одни плоти. Луки, 14 глава, 7 стиха берем. Замечая, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, унижающий себя возвысится. Ну-ка проверяем эту честь. Большинство склок неприятностей, потому что мы высокого мнения о себе. Знаете, нет, не знаете? Мы уверены в наших особенностях, наших неповторимостях. Помните, я рассказывал, Пацан маленький, в пинеточках надо ходить. А пинеточки это кожаные такие, квадрат, его так завязывают, и получается тапочек. И два, один шнурочек там в одну дырочку завязали, и вот и тапочки. Из кожи такая. Это не туфелек. Но это был сезон, когда решили на этом делать бизнес. И шили такие туфельки до такого стиля, до такая красота со всех сторон. Такие бешеные деньги все это стоило. А поскольку дети были идолами, то для этих идолов их эту такую обувь и покупали. И вот кто-то мне рассказывал, говорит, жена, говорит, купила и принесла, и нашему мальчугану одела. Вы знаете многие эту историю. Это не единственный случай. И вот одели ему, ай-то он всем чуть ли не в носы тыкал своими ногами, со своими туфлями, вот у него ботиночки. Он малой разобрался, сколько там ему, 1.5-2 года, ну, ходить-то уже мог, понимаете? Сколько-то мог ходить, как ходить. А задирать ноги и тому подобное, сейчас точно возраст, я не помню его. Вот. Ну и решили, а показывать, вот видите, вот у него есть. Ну, решили его положить на дневной сон. Да, хотели снять. Ничего, говорит, не получилось. Ну, сказали, ладно, когда уснет, ножка расслабится, и мы, говорит, снимем. И вот ребятенок уснул глубоким-глубоким сном. Я не знаю, может быть, он во сне тоже туфли всем показывал. Не могу сказать, какой он сон видел. Говорит, мы стали снимать туфли, говорит, типа, ну, не туфли, они ботиночки были. Ничего, говорит, не получилось. Мы так и оставили. Вот такое упорство у него, говорит, и по все дни его жизни. Теперь, говорит, он уже взрослый человек. Понимаете? Вот как только у нас какие-то особенные данные нашего телосложения, или красоты, или волоса, или голоса, или чего, кто его знает. Или одежда, обувь, или сумочка, или что-нибудь. Ну, неважно что. И вот начинаем хвастовством заниматься. Есть люди, которые просто не могут. На сегодняшний день катастрофа во многих церквах. Очень много обиженных, огорченных, бесчувственных. Вот на этих скамейках садятся только богатые. А бедняки вот там парковки для машин, это для богатых. Там такие машинки, что ой-ой-ой, заглядеешь мне. А бедняки вот там. Ты чего, говорит, в таком костюме, в таком платье разговариваешь? Посмотри, какой у тебя костюм, какое у тебя платье, а у них что там есть? Кто-то наедается и напивается, не в смысле пьянка, позволяет себе, а другой понимает, ничего не имеет. Священное Писание говорит, ты ущемляешь этого человека. Как ты можешь участвовать в хлебопреломлении? Я помню, неверующие писали, это старая история, лет, наверное, 40 тому назад, и вот газета «Вечерний город» там или как. Что-то я так заинтересовал, посмотрел, думаю, ва, интересно. Я не помню, какое название. И вот молодая женщина, неверующая, пишет откровенное письмо в редакцию газеты. И говорит, вот мы с моим супругом, значит, не так давно мы, говорит, поженились, мы ехали в общественном транспорте, и там есть места, где по 2 человека можно сидеть. А где по одному? И вот мы, говорит, вдвоем сидим. И вот я в таких чувствах, это же, я же его жена, это же мой муж. И вот я ему раз и голову на плечо положила. А он так аккуратненько отодвинулся. Я же не помню, в какой момент сказал. Ты знаешь, то, что принадлежит нам, не должны видеть другие. И я тогда задумался, думаю, вот это да. А если с этой стороны зайти для народа Божьего, вот вы имеете эту возможность, и вы при людях такие обнимашки делаете, а вот эти не имеют возможности. Что вы делаете? Я видел бесцеремонных, которые забеременели, и вот они ходят и животики себе гладят, и им гладят в церкви. А у кого-то нету ни мужа, ни животика нету. А у кого-то есть муж, а животика еще нет. Как-то мы с моим сыном зашли в магазин, и нас обслуживал человек, у которого одна рука была сухая, а лето было жаркое-жаркое. И у этого человека короткий-короткий рукав. И вот одна рука здоровая, а вторая сухая, как просто кость висит, но немножко шевелится. То есть тела нету, кость. Кость длинная, вот пальцы, все на месте. А мой сын говорит, пап, что это? Я говорю, замолчи. Потом выйдем, скажу. И вот мы вышли, я говорю, чтобы ты знал, это сухая рука называется. Вот Иисус когда-то сказал, протяни свою сухую руку, человек протянул, она говорит, здоровая стала. И говорю, слава Богу, у нас руки и ноги. И запнулся я сам. Я говорю, слушай, так даже неправильно говорить, хотя он не слышит. Как? Я могу радоваться, что у меня нету сухой руки? Я ущемляю его. Сколько были моментов в церкви. Господи, благодарность, вот такая молитва, я не калека. А в церкви калеки сидят. Господи, я благодарен, благодарен тебе, я не на инвалидском кресле. А там несколько инвалидов на инвалидских креслах сидят. Господи, благодарю тебя, у меня жена, у меня муж. А там умер муж, а там умерла жена. Господи, благодарю тебя, все дети у меня покаялись. А у тех ни один еще не покаялся. И после этого вы будете участники хлебопреломления. Вот что он сказал. Это ваша честь? Помните, я рассказывал. Так случилось, что, ну, молились, видимо, о пробуждении в церкви. Ну, наверное, я там не присутствовал, слышал. Приехали братья, через которые Бог действовал очень сильно. На покаяние вышла очень большая тьма народа. Мало того, еще и молодежь вышла. Столько молодежи вышло, церковь громадная была. Вот. А служитель церкви смотрит, а его детей ни одного нету на покаяние. У него несколько детей, я не помню, 5, 6, 8, 10, не могу точно вспомнить. Вот. Он в зал повернулся, никого нету. А тут такая молитва, такая бурная, такое ликование. Родители пообещали к своим детям, кающимся. Ну, короче, пятидесятница настоящая. Дух Святой, на кого сходит, кто на языках молится. Я специально это подчеркиваю, узнаете эту историю. И вот я молитва закончилась. Те, чьи дети вышли, они же радостные, правда? И дети радостные. А вот этот служитель, ну, старается радоваться, что чужие дети покаялись, а вот своих нету. И вот мамочки и папочки идут такие счастливые, только что исполнявшиеся Духом Святым, потому что детки покаялись их не. Подходит и говорит этому служителю, ну, а твои где дети? А ты еще у нас служитель. Скажите, это вас Дух Святой исполнял там? Если да, может быть, но теперь вы его утратили. Вот что здесь написано. Страшные вещи. Это честь, это бесчестие. Дело в том, что бесчестие в церквах валом, а говорим, что мы посажены на небесах. А вот они должны внести. Цари и священники, ну, образно говоря, должны внести в небесный Иерусалим честь и славу. Ну, о славе сейчас немножко попозже поговорим. Пока о чести. Ну, давай, вноси эту честь. Вы видели, когда я болен? Вы видели, когда я одинок? Вы видели, когда мои дети ни одного нет на собрании? Вы видели, когда у меня рука сухая? Вы видели, когда я на инвалидском кресле сижу? Вы видели, когда я вдовец, когда я вдовица? Вы это видели? Этого почти нету нигде. Мало кто внимателен. Помните, я рассказывал, кто-то позвонил. Дядь Сережа, я хочу покаяться. Что такое? Разные были случаи. Мне подарили определенную сумму денег. Я имел возможность, или я имела возможность ходить по универмагу, или как сказать, вот магазин, в котором много вещей. И вот я ходил, часа два там или сколько, три. Целое собрание, понимаете? И человек выбирал себе обувь, одежду. Вот, ну что, если девчонка, наверное, еще и сумочку там, косыночку, а может без косынки, какая разница, тоже деталь. И вот теперь, нарядившись, он или она в церкви тут, понимаешь, тот малой ботинками каждому человеку в нос тыкал. У меня новые ботинки, у вас таких нету. А это человек, которому, ну, лет 12, 14, сколько там, 16, я уже не помню возраст, разные возраста были. И я, говорит, хочу покаяться. О чем? Ну, я вот пришел в такой одежде, в такой обуви, и вот показывал тут моим друзьям в церкви, какая у меня одежда, или я показывала. а у них семьи не могут купить такого, денег нету. Я, говорит, очень больно сделал для них, я очень больно сделала. Это правильное покаяние. Поздновато, конечно, все-таки. Ну, теперь надо как-то решать этот вопрос перед теми, ну, тем в душу наплевало, а теперь тут, понимаешь, ты и каешься. Это неплохо, что ты каешься. Ну, пойди, вот даже он натворил, ну, давай, приводи в порядок. Как приводить в порядок? Как минимум, проси прощения. Как минимум, что-то сделай что-то. Если ты такой герой, такая героиня, сделай еще один подвиг. Вот сними с себя это, одень себе старое и подари. О, будет подвиг. Иисус сказал, продай имение, раздай нищим, следуй за мной, будешь иметь сокровища, а не приходящих. Но ведь мы же никто это не делаем. А хотим честь принести в небо. Какую честь, слушайте. Что это за действие? Знаете, я помню одно стихотворение, я его не повторю, но сюжет там очень интересный. О, если бы нам сказали, что завтра, ну, 100% пришествие. И что так? Да и аминь. Все. Это обязательное пришествие. Иисус приходит за церковью. В это время все голодные были бы сытые сегодня. Все бездомные имели бы ночлег. Все нагие были бы одеты. Все грязные были бы выкупаны. Все голодные стали бы сытыми. Дома бы продавались, даже бесплатно раздавались бы. Машины бы раздавались, одежды бы раздавались. Все бы раздавалось. Потому что завтра пришествие. Нет. Потому что надо успеть, потому что ничего не делалось. Из-за того, что пришествие. Надо вообще найти это стихотворение. А вообще потом, поискав его, надо посмотреть, может быть, кого-то Бог благословил и сделали песню. Это сильная песня будет. Даже если много куплетов, то стоящая. Это же действительная правда. Действительно. Это прийти к тому, кто неимущий, немогущий, и поддержать. Поставить свое плечо и сказать, пойдем вместе, идем вместе. Ладно, дальше читаем. 1 Петра, 1 глава, 6-7 хотя бы. Ну, немножко раньше начну, чтобы было понятно о чем. «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению, готовому открыться в последнее время». Ну, здесь вот, если на этом стихе немножко задержаться, хотя не это пока не главный вопрос из этого места Писания, «силой Божией через веру». Так, медный змей. «Силой Божией через медного змея посредством нашего и веры, что Бог отвечает за свои слова». Мы соблюдаем их ко спасению. Ну, получается, да? Силой Божией, через веру, посмотрение на медного змея, и эта сила... Иисус сказал, кто-то прикоснулся ко мне. А что ты так решил? Из меня, я чувствовал, из меня вышла сила. Это звучит так. Вот мы ужаленные с тобой, только посмотрели на медного змея, а он говорит, я чувствовал, что из меня сейчас вышла сила. А почему? Кто-то посмотрел на медного змея. Ну так же, да? Так работает. Теперь, вот он сейчас в небе, а может быть на земле. Это уже детали, ладно, но не важно. Но бывают моменты, это уже другой вопрос. И он может так сказать, отец, вот сейчас из меня вышла сила. Потому что вот в этой маленькой церкви, не бойся, малое стадо, руфь на поле Вауза, церковь, которая поет, ко мне прикоснулись. Во время слышания темы из меня вышла сила, созидающая их ко спасению. Здесь что-то новое говорю. Здесь так написано. Это нормальное действие, так быть должно. Силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению, готовым открыться в последнее время. Вот об этом, о всем радуйтесь. поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Ну, конечно, искушение – это переживание, переживательная обстановка. Дабы испытанная вера ваша, то есть наша, моя и твоя, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Еще раз. Вот это испытание, которое происходит, и напали змеи, испытание. Сейчас я не разбираю, зачем, потому что там были проделки, конечно, это понятные вещи. И вот теперь это испытание от этих укусов, и вот мы теперь силу Божью принимаем, получаем здоровье, исцеление. Это есть похвала, честь и слава наша. Вопрос по-другому. Через сколько мгновений посмотрение на медного змея производит исцеление и обезъядживание? Или как это сказать, что яд потерял силу? Сколько нужно смотреть? Для меня звучит «и раз». А сегодня из обстановки, в какую мы попали, в неприятность какую-то мы влипли, сколько времени нужно смотреть на Иисуса Христа распятого, чтобы восстановиться? Чем быстрее происходит восстановление внутреннего человека, тем больше, наверное, так надо выразить мысль, происходит похвала, честь и слава. По-другому звучит так. Отец, смотри, не успела упасть, а уже встала. Не успели ударить, сбить, а уже опять стоит на ногах. Опять идет, наваливается искушение, посмотри, как сила действует. Посмотри, опять поднимается, еще рядом с находящихся поднимает. Замечаем, что получается, нет? Идет похвала, честь и слава. Вот с этой похвалой, честью и славой мы должны войти в небесный Иерусалим. Ну, мы разбираем разные варианты, хорошо? Не только одну сторону, всего лишь навсего. Это же глубочайшая вещь, так просто написанная. Первая Петра, 3 глава, 7 стих. Ой, кусючее место. Для всех кусючее. А что, остальные не такие? Остальные такие, но здесь особенность такая есть, интересная. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах, а уж если будет препятствие в молитвах, ой, или вы зайдете в небесный Иерусалим. Ну, честь. Вот вопрос. Мы друг другу можем оказать честь как сонаследнику и сонаследнице вечной жизни? Да или нет? Мы в нашем собеседнике, собеседнице видим сонаследника, сонаследницу? Павел говорит, если вы уверены о себе, что вы Христовы, будьте уверены и о нас, что мы тоже Христовы. Или мы высокого мнения о себе и низкого о тебе. Честь. Оказать честь как сонаследнику, это знаете, как получается? Поделиться духовными сокровищами. Поделиться взаимопониманием. Понести человека, даже если человек не в состоянии. Честь. Это честь. Я помню одно из видений. Оно такое, кстати, я считаю, что оно было истинным. Почему я так говорю? Потому что бывают разные видения, кто его знает, какие. Считаю, что это было истинное видение. Было показано улицы города, и по ним несется грязевой поток с нечистотами. С нечистотами, ну там все, что хочешь, и грязь, и земля, и глина, и туалетные, и всякие вещи. И в этом потоке несется, внутри этого потока, керамическая посуда. Керамическая, то есть из глины сделанная. То есть еще какое-то движение, но хлоп и лопнет, хлоп и поломается, и куски посыпятся. И вот, говорит, народ стоит и смотрит на это. А Бог говорит, если бы кто-то захотел бы войти в поток, хотя испачкается, выхватить в эту посудину оттуда, я своими словами же рассказываю. Вы, говорит, потом-то успеете очиститься. Главное, вы спасете. Мало кто хочет. Честь оказать. Если с этой стороны заходить, то там очень интереснейший будет один из сильнейших вопросов. Возможно, мы сегодня тоже коснемся, не могу сказать. Вот Священное Писание говорит, оказывая сугубую честь достойно начальствующим служителям. Я не о служителях, но о служительстве. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Служителя и служительницы Бог дал нам власть быть служителями Нового Завета. Не погоны на плечах. Епископ, триепископ, приепископ, пресвитер, диаконы, старшие, младшие и тому подобное. Нет. Все мы являемся служителями и служительницами Нового Завета. Понимаете? И он говорит, вот таковые, которые вникают в себя и в Писание, занимаются сим постоянно, так спасут себя, им сугубая честь. Они занимаются учением и вникновением внутренность. Вот оно. Внимательно посмотри каждый внутри себя, нету ли внутри какого грязевого потока. Бросься туда и вытащи оттуда во все благословение, которое есть Господне. Тогда ты увидишь рядом находящегося с тобой. Это уже детали. Честь – это катастрофическая проблема. На сегодняшний день в большинстве семей мужья женам не оказывают чести, как сонаследницам. Она вещь, она тряпка, она наложница, она домохозяйка. Ребята занимаются беззаконием. Каким? Вот сидит, ест, пьет. Принеси мне вот этого, принеси мне того, принеси мне вот этого. Я буду есть и пить, а ты служи мне. И вот сестрички бегают перед таким господином. Господин, двери зайти не может, двери закрыты. Он их выламывает, как Самсон. Чего вы не открываете? Господин пришел. А когда поел, все бросил и оставил. Для того вы и хозяйки, чтобы после меня убирать. Такое валом. Просто когда мы, понимаете, я это рассказываю, потому что мне приходится с народом в разных местах, в разных странах работать. Даже на интернетных полях. Жалобы, 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 жалобы. И ничего, говорит, не могу сделать. Помните, я вам рассказывал? В семью прихожу, он пришел. Времена, когда интернета не было, ножка на ножку сидит, отдыхает, газету читает. А жена не имеет отдыха. Она всю ночь с детворой маленькой. Днем с детворой. Вечером с детворой. У нее нет времени, когда отдыхать. А он устал, ему надо отдохнуть. И такое хамство и у сына. И так случилось. Летние каникулы, и детвора захотели приехать кому-то в гости, и вот были в семье. Я говорю, знаете что, мальчики, на кухню вместе с девочками, давайте, приготавливайте, мойте посуду, приготавливайте кушать. Девчонки, научите, как порядок сделать на кухне. Короче, научили ребят уму-разуму. И молитвы, и чтение. Так, все вместе приготовили, все вместе покушали, все вместе помойте, все разложите, идите гуляйте. Через время назад. И так вот. Несколько дней. А потом одна из матерей говорит, «Брат Сережа, а мы...» И улыбается. «Ты знаешь, а мы не против, чтобы наши детки к вам чаще в гости приходили». Я говорю, «А что такое?» «Ты не представляешь. Утром мы с мужем проснулись, вся грязная посуда вымыта, кухня убрана, все разложено, на столе приготовлена сервировка, приготовлен завтрак». Все кипит, горячее. Нас поднимают. Доброе утро, папа, мама. пошли кушать. Мы такое, говорит, никогда не видели еще. Ладно, поели, они быстренько со стола, пацан, раз, моет посуду, убирает, раскладывает. А я, говорит, вокруг него и хожу и спрашиваю, мамка, а как это так? Да, а что говорить, не знаю, что говорить. А у тебя, Сережа, так в доме делается. И она улыбается, говорит, ты знаешь что, забирай наших детей опять к вам в гости. Мальчик, а чего ты такой был? Весь в папу. Сугубая честь. Почему на сегодняшний день во многих семьях молитва главы семьи не имеет веса? Вот поэтому. Не оказывается честь как сонаследница благодатной жизни будет препятствием молитве. По-другому. Если мы друг другу не оказываем чести, как сонаследникам благодатной жизни, у нас будет препятствие в молитве. Понимаем? Потом у нас неровная речь будет подниматься, будем спотыкаться, у нас ни то не получается, ни другое, что-то не поймешь, речь не связанная, какие-то мы задолбанные с вами. Почему? Вот все оттуда, оттуда. Честь? Честь. Второе Петра, 17, 1 главы, 17-18. Ибо Он, о Иисусе Христе говорится, Он, Иисус Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Не тот достоин, кто себя хвалит, или кого люди хвалят, кого Бог похвалит. Понимаем, да? И вот к Иисусу было слово. Да не к Иисусу было. Это чтобы апостолы услышали, и то не все. «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Вот такой наш адрес бы, да? Вот чтобы мы приняли честь и славу, ну да, сегодня, возможно, тоже коснемся этого момента. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Понимаете, да? И вот это слышать. Я дитя Божие, я дитя, я дитя. Знаете, вот Давид интересную фразу говорит. Однажды сказал мне Бог, дважды я слышал, что сила у Бога. Это вот ходить... И себе под нос говорить, ой, да, я дитя Божие, я твое дитя. Господи, ты представляешь, я тебе хочу что-то рассказать. Я твое дитя. Какое это счастье.
Это норма.
Он говорит, ну если ты мое дитя, то у тебя должны быть мои чувствования. Да-да. Ну, давай. В почтительности друг друга предупреждайте, опередите, внимание уделите. Вас не попросили, сделайте. Не из расчета, но. Не из расчета, чтобы успеть сделать.
Помните, я рассказывал случай? Ну, может быть, кстати, многие из вас, наверное, знаете, помните его? Нет, да, но вспомню немножко. Это времена военные были, холод, голод, кушать нечего. Страшная зима была в тот период времени, очень сильная. Вот, и от голода умерла девчурка, ей лет 12 примерно было. Вот, у мамки другие дети, я не помню, это старшенькая девочка или средняя, да, не играет роли. Холодина страшенная, все замерзшее, знаете, морозы бешеные, по-другому не скажешь. Кушать нечего, люди замерзали, пухли с голода. Ну, это в разных странах, разные периоды времени, вот. И надо похоронить девочку. Ну и вот они забинтовали в какие-то тряпочки, гроба нету. И повезли на саночках к могильщице. То есть там, остальные люди на фронте, мужчины. А кому-то же надо мертвого закапывать. Вот, постучались к ней, там сараюшка у нее. Ну, чем землю копать. Слушай, вот умерла доченька, похоронить надо. Ну да, да, вот это надо же землю копать. Землю копать, это, знаете, это сегодня можно всяким оборудованием покопать. А зимой, когда замерзла земля, то попробуй ее колупай. Целую неделю понадобится, если не больше. Ну оставляйте, пускай полежит, когда вот выкопаю. Вот тогда и закопаем. Говорит, слушай, это крысы же придут, поедят. А нету гробика, нету гробика. Гроба нету. Ну что же делать? А вот другая женщина, христианка, которая была с этой, с мамой, у которой дочка умерла, она сумочку принесла, ну как саквояж, многие из вас не знают, это не играет роли такой, застегивается на железной такой защипке. А оттуда торчит хвост вяленой рыбы, то есть рыбу поймали и на крючок повесили, она высохла, вяленая называется, сушеная, чтобы было понятно. Хлебушек, пайку давали, она такая, не поймешь, черно-коричневая какая, чуть ли не гвозди забиваешь ее, маленькая. И проросший лук, головка лука небольшая, и вот она зелененькие росточки дала. Ну, вот это вот достает, слушай, той могильщице, которая должна гору, значит, хоронить. Знаешь, вот сейчас холодно, голодно, ты этот возьми, покушай, не хоть немножечко. Что вы, бабоньки, я не возьму, да, 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 да. Нет, ты послушай, ты меня, говорит, послушай, сейчас холодно, голодно, вот, ты хоть возьми, хоть немножко покушаешь. Ну, ладно, та взяла, убедили ее. Да, вообще-то гробик есть, вот заказывали, ну, вот, они хотят его взять, гробика. Ладно, дальше там что-то разговаривают. Да, ладно, они подождут, я гробика отдам вам. И вот вытаскивают этого гроба, а гроб был небольшой, маленький такой, ну как раз для подростков. Чего он там делал, этот гроб, кто его знает. И вот положили девчонку, закрыли, все, теперь крысы не заберутся. И у матери камень с груди упал. Ну, пришли дни, похоронили. Прошли годы. Я давно слышал эту историю. И в одной из церквей я рассказал ее. Они сказали, да. Вот, не так давно похоронили эту пожилую сестричку, которая принесла вот этого хлеба, вот этого проросшего лука и эту сухую рыбку. А как вы это знаете? Ну, когда, говорит, были похороны, по возрасту она уже ушла в вечность, вот, но родственники плакали, переживали. Ну, как всегда, конечно, такая картина, знаете, хотя знаешь, что идет человек в небо, вот расставание все-таки как-то, как считать, правильно, неправильно, это уже другой разговор, ладно. И вот когда молились, Бог утешил родственников плачущих, интересным видением утешил. Вот, говорит, видение Бог показал, вот молились, за вот этих живых оставшихся, а за мертвого что ты будешь молиться? Уже вопрос закончился. Дела вслед идут за этим человеком. Бог показал вот эскалатор. Это ступеньки, которые вверх поднимаются. Ну вот в магазинах поднимаются. На ступеньку становишься, и тебя везет эти ступеньки. Вот ступеньки пустые, что-то там стоит. И вот на одной из ступенек стоит вот такая сумочка. Тут точно такая, как вот, которая была. И вот оттуда торчит хлебушек, кончик хвоста от рыбки и проросший лучок. И вспомнили вот эту историю. Через сколько десятилетий Бог этим фактом утешает тех, которые распрощались с живой бабулечкой. Когда она была не бабулечкой, а тетенькой, она вот это понесла. Почтительность. Интересные вещи. Знаете, что Бог говорит? Это дочь, которой мое благоволение. Это серьезно, очень. Честь. Они внесут честь и славу. Честь. Честь. Ладно, дальше. То стрелки бегут, я уже не смотрю на них. Забыл, что они существуют, эти стрелки часов. Римлянам 2 глава. 6, 8 по 11, хорошо, 6. Который, то есть Бог, воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством, не случай от случая и время от времени, когда-то может быть, постоянством, это постоянно,
Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Еще раз, что они делают? Доброе дело. И вот доброе дело, и в этом добром деле они ищут. В этом добром деле надо найти славу, надо найти честь и надо найти бессмертие. И вот этим надо послужить Богу и окружающим. Я думаю, доступно, правда, да? Ну, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине и не делают так, но предаются они правде, ярость и гнев, им будет так. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом еллину. Напротив, слава и честь и мир, ух ты! Знаете, что он еще сказал? Вот когда ты по славе и по чести каждый поступаешь, то у тебя будет мир. И мир твой, как река. Понимаем, да? У нас когда-то была очень серьезная тема насчет этого мира. И мир, как река. Блаженные миротворцы. И вот что-то происходит, а мы раз быстренько и мир создаем. Раз что-то происходит, а мы раз и мир создаем. Ну-ка, давайте, проверяйте. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, идею, потом еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Честь? Да, честь. Еще немножко почитаем. Второе Тимофея, вторая глава, 20-21 стих. А в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Какие сосуды будут освященные? Золотые, серебряные, каменные? Нет, еще раз смотрите. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Для меня звучит так. В почетном употреблении будут чистые. Но не говорится золотой, серебряный, каменный. А деревянный нет, глиняный нет. Дело в том, что честь... Вот помните, как-то я рассказывал об этом вопросе, я где-то услышал, очень интересная история была. Внук приехал к бабушке в деревню на летние каникулы, ну, наверное, так назовем. Вот, там своя коровка, там свое хозяйство, животные, там курочки и тому подобное. И вот он ей помогал там на стол поставить продукты, со стола убрать, и вот он схватил... молочник, от слова молоко, кувшинчик небольшой, графин, кувшин из глины сделанный, старенький такой, ручка не помню была, нет, а вот щербина уже была, вот горлышко немножко выломанное было, ну и пользовалась бабулька. И там молоко, она, ой-ой, не трогай, это самый дорогой мой сосуд, или кувшин, как она там сказала, ну примерно такой смысл, он говорит, бабулька, что здесь такого, старый уже, там это отвалилось, она говорит, ты не понимаешь, ему цены нету. Как нету цены? Вот другой говорит, молочник, кувшин налью молоко, вот корову надоело, оно день-другой скисает. А вот в этот налью, а и неделями стоит, и не скисает. Видите, какая цена? А как так? Внучек. Да, секрет, говорит, знаешь в чем? Вот когда этот сосуд сделали, то перед его первым пользованием нету еще никакого пользования. Его накалили на огне. И когда он раскалился, я не знаю, до какой температуры, я не могу сказать, а когда раскалился, в него влили раскаленное жидкое растительное масло, чтобы было понятно. И этим раскаленным маслом раскаленный сосуд весь внутри ополоснули. Ну и вылили.
И получается, если там какие-то щелки, а щелки должны были быть, потому что это глиняный сосуд, понимаете? И когда ты его нагреваешь, щелки расширяются. И в эти щелки масло затекло. А раз оно затекло, раскаленное, то оно выдавило оттуда воздух. А ничего другого там больше не могло поместиться. Почему? Потому что раскаленный сосуд. Это маслице заполнило. Растительное масло при таком варианте не портится. Это один из законов. И вот теперь, когда вылили, то ты теперь его внутри не отмоешь, потому что оно внутри покрытое вот этим маслом. И вот теперь, как кое, говорит, молоко не залью туда, оно неделями стоит и не портится. Я когда это слушал, я задумался: Господи, а какой я сосуд? Вот в доме большом разные сосуды. Да не важно, что золотые, там какие, понимаешь, серебряные. Не важно, не важно. Значит, для меня важно что? Вот сосуд, который, чтобы был очищенный, омытый, потом раскаленный от Духа Святого, от этого огня, и чтобы туда вот это помазание Духа Святого раскаленное, ну, пускай будет такой вариант, залили и ополоснули внутренность, и теперь эта внутренность, закваски порока, лукавства нету, скандализма нету, ничего нету. Но когда смотрим на жизнь свою и окружающих, оно есть. А раз есть, это говорит о том, что когда мы как сосуды брались, ну как, какое слово употребить? И вот Бог берет нас как сосуды и вносит в церковь, и мы этот огонь ушли в сторону. Не домылись, не доочистились, огонь не вошел, раскаленное это масло не влилось туда, трещины не заполнены, не тронь нас, иначе взорвемся, мало не покажется. Или одно, или другое, или пятое, или десятое. И понесло. Вот тебе и честь. Вот у этого сосуда честь и слава. Ну еще что он старенький. Что там щербинка, понимаете, кусочек выломался. Может быть уже ручки нету. Ну сосуд, в него наливаешь, и не портится, и не гниет. Вот действительно, кто сотворил чудо именем моим, вскоре не может меня засловить. Вот, пожалуйста, в этом сосуде. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И вот такие годные на всякое доброе дело, они будут, ну как сказать, с уважением, я не знаю, какое слово употребить. Они будут оказывать сугубую честь один другому, как сонаследникам благодатной жизни. Тебе захочется рядом с этим человеком побыть, находиться, потому что чувствуешь, от него или от нее веет вот этим, ну, я не знаю, как сказать, огнем, теплом, вот этим жаром Божьего благословения. Это же норма. Да, норма. Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. 4 стиха. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом, ну или с сестрой, своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде, мы говорили вам и свидетельствуем, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Знаете, я дальше тему продолжать не буду, потому что дальше идет продолжение у нас относительно славы. Но это возьмет значительное время. Для нас с вами покамест это достаточно. Нам надо это всего переварить. Скорее всего, будет у нас отдельная тема, потому что объем славы колоссальный. И тогда, ну я заранее скажу наперед, чтобы мы уже варились в этом в таком благословенном вареве Божьего благословения. Вот что мы, чем мы хвалимся, и посмотреть, вот чем мы хвалимся, это в небо идет? Вот мы этим похваляемся, порадуйтесь со мною, порадуйтесь с тобою, это в небо идет? Вот задайте себе вопрос недельки две, нам легче будет понимать эту тему, потому что когда она стала открываться, я охнул. Почему охнул? Наперед рассказываю. Потому что что не возьму, везде, где мы хвалимся, в небо не идет. А мы этим хвалимся. Для нас это важно, для нас это ценно, для нас это номер один. Если не по-нашему, как мы хотим, у нас склоки, дрязги, неприятности, потому что для нас это ценно, а для тебя вот не ценно, а для меня это ценно. Понимаете, что получается? А почему у нас в глазах нету общей ценности? Значит, получается, у каждого свои основания. И еще одну деталь скажу, и будем молиться. Думаю, что достаточно хватит на сегодняшний день. Вавилонская башня, она породила появление многих языков. Дальше. А из-за того, что разные языки, она породила, эта Вавилонская башня, недопонимание и невзаимопонимание, конфликты, дрязги. На сегодняшний день, когда в каких семьях бывают какие-то споры, разногласия, там Вавилонская башня. На разных языках говорят, друг друга не понимают, хотя в одном языком, как сказать, в одном языке находятся. А почему так? Кто смешал язык взаимопонимания? Ведь неприятности в домах-то оттуда. А если дальше возня, то дальше пошло дальше, чем дальше. А тогда дальше уже говорят, чем дальше будем, роднее станем. Ну и что делается? Вавилонская башня, пожалуйста, двое на постели, один берется, другой оставляется. Вавилонская башня. Вавилонская башня. У одной половины честь и слава, а у другой бесчестие и бесславие. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Вавилонская башня. Двое жнущих там, собирающих жатву. Один берется, а другой оставляется. Вавилонская башня. Парадокс в том, что живут вместе даже мужья и жены, а у них Вавилонская башня. И приходилось видеть, они боятся, чтобы не быть отлученными, поэтому играют в благополучную семью. Стыдно, что скроется. А с другой стороны, попривыкали друг к другу. Я же рассказывал факт. Мой друг говорит: Сергей, это что такое? Да ты знаешь, у нас много детей. Мы их всех поженили, замуж отдали. Мы остались с женой только вдвоем. Ну и дальше что? И только тогда мы увидели, что мы друг для друга чужие люди. Стали или были? Были. Только теперь мы это увидели. Что мы всю жизнь были друг для друга чужие люди. Я уже не стал спрашивать, а как же ты женился на чужой? А как она за такого чужого вышла замуж? Как? Что это случилось? Почему? А где общность с Богом? Где? У каждого своя слава. Священное Писание говорит, пойдут ли двое, одним путем не сговорившись? Чтобы идти вместе с Богом, надо с Ним сговориться, согласиться с Его мнением. Но мы зачастую идем своими путями и Его мнения не спрашиваем. Его ставим перед фактами. Все лишь навсего. Тем более в решении семейных вопросов та же самая история. Вот захотели, женились, захотели, замуж вышли, и все дела на этом. Потом кричим, что нам Бог дал. Он говорит, а я не давал, не надо обманывать. И потом проблемы в жизни, проблемы. Поэтому сосуд, кто будет чист от всего, будет в чести. И вот эту честь можно внести в небо. Если нету полноты, а у нас у большинства эти факты существуют. Какие? Недоочищенность. Что делать? Слава Богу, что мы на земле. Слава Богу, что можем слышать это рассуждение этого вопроса. Значит, что идем к Богу? Господи, да чисти, посмотри, я в себе увидел, я в себе увидела. Во мне это уживалось уже сколько лет. А посмотри, моя жизнь. Кто я и что из себя представляю? Боже, ты сказал, что сила твоя соблюдает меня к спасению. Соблюди меня. Богу нашему слава. Склоняем сердца, колени, молимся. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью перед Твоим лицом за эту возможность, которую Ты нам подарил в очередной раз, за эту возможность нашей встречи, за возможность слышать Слово Твое, за возможность вникать в себя и в учение. Ты сказал, что это величайшее благословение, когда человек вникает в себя и в учение, чтобы увидеть себя, каковы мы, чтобы увидеть тебя, каков ты. чтобы согласиться, что есть на самом деле, для того, чтобы сила Твоя, и вот мы прикасаемся к Твоей силе, и она исходит, и ты говоришь, кто-то прикоснулся ко мне, я чувствовал, как сила вышла. Та вот женщина тоже так прикоснулась, с тебя сила вышла. Ты сказал, нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам. Она сказала, так, Господи, но ведь псы же тоже едят хлеб, который падает со стола, вернее, крохи хлеба, которые падают со стола, Господь их. И ты сказал, за это слово бес вышел. Эта сила вышла из тебя. Она прикоснулась к твоей силе вот этими словами. Та женщина, которая пришла в чужой дом, в мужскую комнату, скорее всего, что это была Мария Магдалина. Похоже, что да. И она плакала на ноги твои, обнимала, вытирала волосами, целовала. И ты сказал, прощаются грехи ее многие, за то, что много возлюбила. По-другому, ты чувствовала, что из тебя вышла сила. И прикоснулась к ней, и это случилось, это благословение. Из тебя вышла сила. Закхей с дерева сошел. И когда сила эта прикоснулась к внутренности его, он сказал, кого обидел четверо, воздам половину имения, продам, раздам нищим. Ты сказал, ныне пришло спасение. По-другому, сила вышла из тебя. Да, сила. Разбойник на кресте. Эта сила вышла из тебя. И он исповедовал это благословение. Ты царь, и ты войдешь в свое царство. Вспомни обо мне. И в это мгновение вышла сила. И ты подтвердил ему. Сказал, ныне будешь со мной в раю. Потому что вышла сила. И он теперь соблюден ко спасению. Вышла сила. Женщина, которую привели побивать камнями. Как оно там произошло? Она тебе ничего не сказала. Ты ей сказал. Где твои обвинители? Она сказала, нет никого. Я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. Из тебя вышла сила. К самарянке вышла сила. К младшему сыну от свиного корыта туда пришла сила, потому он нашел в себе силы встать. Нашел в себе силы пойти и пошел с этой силой признать свою вину и сказать, «Отче, я виновен, я согрешил против неба и пред тобой, недостоин называться сыном». Ну или дочерью, у кого какое положение. Это сила прийти в себя, встать, пойти навстречу, называя вещи своими именами. Это сила. Исаия когда-то признал себя, погиб я, у меня нечистые уста, и живу среди людей с такими же устами, а глаза мои видели Господа Бога Саваофа. И это прикосновение к тебе, сила из тебя вышла, и поэтому эта сила превратилась, ну, в такое действие, позволь, да, сказать, думаю, что не ошибаюсь. Серафим взял клещами уголь жертвенника, прилетел, вот это коснулось уст твоих. Беззаконие твое снято, грех твой очищен. Ну да, где-то так. Сила коснулась, сила. Сила касалась к тем, которые были ужалены змеями. Сила касалась, сила выходила из тебя, сила. Боже, фактически каждое слово твое, это сила и власть. Боже, и когда ты передаешь слово твое, мы всего лишь, ну как почтальоны, что ли, да? Ну, это сила и власть ты получил, силу и власть, и вот преломил хлебы и рыбок. А при чем здесь апостол? Они просто передавали, что уже дальше совершалось. Ну, сила коснулась, больше ничего. Боже, и вот сегодня эти хлебы предложения, ты благословил, преломил, и вот сила твоя пошла, она будет созидать, дальше будет производить действие. Мы будем соблюдаемы ко спасению. Ты говоришь нам о чести. Да, ты показал нам эти вопросы, хотя, может быть, еще не все, но все-таки немало. Боже, для того, чтобы увидеть эти вопросы твоего благословения, хвала имени твоему святому. Это сила выйти из тупика. Это сила быть извлеченными из глубокого рва, из тенистого болота, узкого колодца. Быть иссеченными из скалы. Это сила. Это молот, тесало. Это меч обедовострый, да. Обрезка, обрезка веточки, это сила. А вот тогда, после этой обрезки покаяния, сознания, идет плодоношение, это тоже сила. Эта сила после обрезки превращается в силу плодоношения. У этого сока обилие силы. залечивать место обрезки и приносить обилие плода. И это сила. И в этом честь, виноградной веточки, честь, принесение плода. Ты сказал, тем больше прославится Отец мой, чем больше вы принесете плода. Да, и это сила. И мы благодарны тебе за это благословение. Благословение сегодняшнего дня. Мы благодарны тебе за эти минуты тобою подаренные за это время. Мы благодарны тебе, Господи. Это действительно благодать твоя, действительно это правда. Другие не имеют такой возможности, а ты нам, покуда предоставил такую возможность. Большая благодарность тебе, Боже. Покуда мирное небо, пока благополучие, будем его использовать. Не забывая о том, что придут и бедственные такие дни. Их не миновать. А как уже? Ты покажешь. Боже, мы благодарны, ты избавляющий от коварства коварных, от замысла их. Большая благодарность тебе. Руководи дальше советом твоим. Боже, чтобы сердца наши были переполнены твоего благословения, твоего помазания, чтобы имя твое было прославляемо. Открывай нам дальше истинное слово твоего, чтобы оно, слово твое, вселялось обильно, со всякой премудростью. Боже, да будет помазание силы твоей славы. А мы благодарны тебе за это благословение. Управляй дальше, управляй, чтобы имя твое было возвеличено, прославлено. Руководи нас твоим советом. Благослови следующие наши встречи, беседы или рассуждения, следующее общение. Прими от нас благодарность. Мы поставим возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.